Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Мы сегодня будем говорить о конкурсе мировой фотографии WordPress Photo. Это международный конкурс от самых известных престижных новостных агентств. Я бы назвала ее репортажной, эту фотографию, хотя в последнее время этот контекст меняется. Только что в Москве на Красном Октябре прошла большая выставка WordPress Photo. Сейчас она отправилась в путешествие по России. О социальной актуальности и художественной актуальности этого конкурса мы разговариваем с Анной Мангайт, ведущей программы «Муза» телеканала «Дождь», с фотографом Константином Лейфером, с арт-критиком Миленой Орловой, главным редактором журнала «Артель», и с заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлией Иллис. И об этой выставке мы говорим с директором фонда «Объективная реальность» Лизой Фактор. Фонд в России является партнером WordPress Photo и, собственно говоря, отвечает за выставки, да, вот за то, чтобы эти фотографии были каким-то образом представлены в российском пространстве. Давайте начнем с вашей экспозиции в Самаре. Она как-то отличается от того, что увидели люди в Москве?
Состав выставки ничем не отличается. Те же самые 200 фотографий, которые были выставлены на Красном Октябре. Но площадка, бывший заводик шарикоподшипников, теперь это Самара Арт-центр.
Экспозиция по-прежнему открывается серией портретов, которые получили призы на WordPress Photo. Я имею в виду и знаменитый портрет Джоди Бибер, портрет девушки афганской, которая...
Да, экспозиция точно так же открывается тремя портретами. Джоди Бибер, Шеймуса Мёрфи, это портрет Джулиана Ассанжа, и портрет нашего, сделанный голландским фотографом, курсанта Барка Крузенштерн.
Я бы добавила сюда еще и портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ира с сыном и портрет мужчины из племени Динка в Южном Судане. Этот ряд, что ли, фигур, он говорит нам о современности больше, чем мы ожидали бы. В одной линейке, в одном ряду находится и этот русский мальчик в форме военного моряка, и Ким Чен Ир.
Совершенно верно замечено, то, что портреты на выставке WordPress Photo, это закономерно, потому что есть такая категория портрет, но не часто случается такая комбинация персон в один год. Это же конкурсная выставка, и в нее входят только работы, выбранные международным жюри из десятков тысяч других фотографий. Жюри, собственно, как правило, руководствуется двумя критериями: значимости события там, или персоны для уходящего года, знаковость этих людей, того, что происходило, и, естественно, фотографические качества, визуальные новизна фотографий. Так что жюри посчитал, что эти персоны отражают происходившее в 2010 году.
Очень странная карточка Джулиана Ассанжа. Это крупное лицо Ассанжа с таким большим синим пятном у него на щеке.
Шеймус Мёрфи, автор этой фотографии, приезжал в Москву. Мы приглашали читать публичную лекцию. Вообще он очень интересный автор, который работает одинаково успешно фотографии в кино. Он в этом году снял 12 клипов для PJ Harvey к ее новому альбому. Но вот именно фотография эта была снята в Лондоне во время дискуссии в Лондонском университете, когда Ассанж иронично не допустил фотографов в зал. Шеймус, что называется, поймал его у выхода и, вот увидев синий фильтр телекамеры, сфотографировал.
А какая ваша любимая фотография или серия фотографий на этой выставке?
Наверное, это Массимо Берути о преднамеренных убийствах в Караче, в Пакистане. Если говорить о Берути, то он уже 5 лет работает в Пакистане безвылазно. И у него такой очень мощный материал скопился и про наводнение в Пакистане, и про повседневную жизнь. Но вот эта серия, она передает тревожную обстановку, которая сложилась в стране. Начинаешь понимать эмоцию, чувствовать, как люди там живут и все время испытывают вот этот страх. Объясняется в серии, что причины часто остаются невыясненными, они могут быть вызваны политическими, религиозными или там уголовными мотивами, но это просто говорит о том, что общая обстановка в стране настолько бесконтрольная и настолько криминальная, что простой человек, одним словом, ни от чего не застрахован.
А что изображено на этих фотографиях? Вот непосредственно имиджи какие?
Жертвы или только что там случившиеся после взрыва люди, больницы, морги и так далее, горюющие родственники.
WordPress Photo в последнее время упрекают в России, я слышала такие упреки, что это конкурс, который выбирает карточки, которые сознательно смакуют насилие, уходят от чистого репортерства, так сказать, беспристрастного, и предъявляют зрителю вот эту самую неприглядную, самую темную сторону жизни, и даже отчасти спекулируют на чувствах зрителя по поводу катастроф, наводнений, человеческих трагедий и так далее, и так далее. Я-то как раз думаю, что на фоне гибели людей на Волге, на фоне катастрофы Болгарии, WordPress-фото так и тревожащая людей бесконечно история. Вот что вы об этом скажете? Об этих упреках и о миссии WordPress-фото?
Мне кажется, здесь есть два аспекта, почему люди все время спрашивают о вот этом негативе, как они его определяют. Во-первых, мне кажется, есть общее непонимание профессии журналиста в целом. Ну, к сожалению, невозможно избежать смерти, каких-то природных катаклизмов. И есть второй аспект, который, мне кажется, характерен именно для нашего общества, которому, к сожалению, часто безразлично, что происходит в других странах, там, далеко от нас. Конечно, когда рядом с нами тонет теплоход за 3 минуты, мы какое-то время находимся в шоке и как-то соотносимся с этой ситуацией. Но они же происходят постоянно, возникают люди, которым нужна помощь всякого разного характера. И мне кажется, важно об этом помнить. Просто выставка дает возможность за пару часов обойти и вспомнить все, что происходило в прошлом году, и стараться как гражданин по мере возможности участвовать как-то в решении этих проблем и помогать другим людям.
Мы закончили разговор с Лизой Фактор, директором фонда «Объективная реальность», на том, почему WordPress-фото воспринимается как конкурс каких-то шокирующих сюжетов, шокирующих фотографий. Даже вот когда я говорила об этой программе с одним из людей, причастных к организации, этот человек сказал: ой, только ради бога, вот не воспринимайте нас как фотографии жареных фактов или лежащих трупов и так далее. Мы все-таки про другое. Ну, давайте, может быть, начнем с того, согласны ли вы с тем, что вот пресс-фото действительно делает акцент на шокирующих карточках, старается привлечь внимание таким образом и так далее, и так далее. Константин Лефер.
Ну, мне кажется, что этого нельзя избежать, потому что ведь фотография, она несет нам эмоции, а самые сильные эмоции – это какие-то страдания или большая радость. И, конечно, если говорить об ушедшем уже годе, то землетрясение в Гаити, по-моему, там в 3 номинациях были победители именно по гаитянской истории. И для себя я отметил потрясающую работу польского фотографа по дню вот этого траура, по самолету с Качинским и всей верхушкой польской удивительно сделанную. Это тоже это эмоции. Простые люди, не позируя, вот несут нам свое горе в этом случае. И избежать этого нельзя, я хочу повториться. И вот эта история с китайцем, который утонул, которая просто душераздирающая.
Ой, мы об этом отдельно поговорим, потому что мне кажется,
душераздирающая
меня
история.
Эта серия поразила, надо сказать, больше всего.
Мне не кажется, что делается акцент на ужасы. Мне кажется, что ужасов не избежать, их больше. И, наверное, может быть, они больше интересуют людей. Расскажи другому о каких-то ужасах, и ему станет легче.
Константин Лефер, Анна Мангайт.
Вы знаете, вот я понимаю, в чем корень проблемы. Я еще раз смотрела эти фотографии в интернете перед тем, как мы встретились. И я думаю, что людей в первую очередь смущает пассивность фотографа. Потому что вот мы видим кадр фотографа Питера Лакатоса, когда самоубийца летит в воздухе горящий. Естественно, возникает вопрос, вот что этот фотограф сделал все это время? Он ждал этого момента, когда он подожжет себя и прыгнет. И вот тогда будет отличная карточка. И то же самое происходит во всех остальных ситуациях. Ну, понятно, вот историю про 18-летнюю жертву мужа талиба Биби Аишу, которой он отрезал уши и нос. Это невероятной красоты девушка, но уже без носа и ушей. И там, понятно, уже постфактум все совершается. А когда люди снимают процесс трагедии, и ясно, они выжидают этого эффектного кадра, невозможно с этим смириться, потому что фотограф должен принять для себя решение. Он не, ясно, что ничего не может сделать. Он, наверное, не может снять этого самоубийцу с башни. Но все равно он должен сделать этот как бы жест, человеческий жест. Кто он в первую очередь? Вот это главный вопрос. Потому что российскую прессу возмущает. Ах, это так все негативно, так много страшного. Трупы, трупы, трупы. С другой стороны, если бы мы никогда не увидели документальные съемки из нацистских концлагерей, мы бы сегодня не понимали, как это было бы ужасно. Мы не могли бы всерьез судить преступления фашистов. То же самое со всеми этими фактами. То есть все эти события, они дают возможность миру, который в них не участвует, сопереживать, в том числе, например, собирать деньги для жертв Гаити. Потому что если ты не чувствуешь масштаб трагедии, ты не готов выложиться эмоционально, тебе не хочется совершить этот жест. Вот какая же была история с Биби Аиши, которая тогда вот сфотографировала южноафриканская дама по фамилии Бибер, да?
Джулия Бибер.
Когда да. этот кадр разошелся по миру, американцы на собственные средства вывезли ее в США, дали ей политическое убежище и сделали операцию. У нее сейчас все более-менее в порядке. Вот главная задача World Press Photo, то есть вызвать ту эмоциональную реакцию, которая не дает тебе возможности остаться статичным, остаться спокойным. А вот почему фотограф не пытается спасти самоубийцу, которая себя зажигает, для меня тоже непонятно.
Этого самоубийцу венгерского пытались спасать в течение 2 часов. Пожарники, службы спасения, психологи, но с этим ничего нельзя было сделать. И репортер был всего лишь одним из людей, которые в этой большой команде специалистов больше, чем он, находились в этот момент.
Но я бы хотела поговорить об этой дилемме, потому что дилемма-то есть или нет?
Немножко вы тут все в одну кучу сложили, мне кажется. То есть известная история много лет назад, когда кто-то собрался себя сжечь, облил себя бензином, у него не оказалось спичек. Он об этом объявил заранее, и кто-то из фотографов протянул ему коробок. Вот это, конечно, это ровно попадает в десяточку, да, того, что вы говорили. Здесь, ну, человек стоял, видимо, таких же репортеров было много, и, конечно, вряд ли его пустили бы полезть туда. Но он делал свою работу, скорее всего. И, наверное, все-таки я бы не ставил вот этот на одну доску с фотографом, который снимал утонувшего бедного этого китайского. Я все время возвращаюсь, потому что это, конечно, история.
Хорошо, про... сейчас мы поговорим об этом.
Здесь он не должен был броситься и подставить руки, это не его задача. И вот эта дилемма, ах, вот тонет человек, что делает фотограф? Он его спасает или он его снимает? Но если его все спасают, он может снимать, наверное. А если он один на один и может его спасти, наверное, надо бросить камеру и прыгнуть в воду. Скорее всего, мне кажется, так.
Константин Лефер, спасибо. Свободов кафе «Март» мы говорим о репортажной фотографии на примере конкурса World Press Photo, который только что закончился в Москве, и путешествует по России. Милена Орлова, ваше отношение к проблеме?
Любопытно, что вот эта вот карточка самоубийцы, которая произвела на меня наибольшее впечатление из этого ряда таких ужасных фотографий, любопытно, что она происходит из Венгрии, которая, как всем известно, занимает первое место по количеству самоубийц. Вот это такой парадокс, непонятно почему, но вот есть такая статистика. И в этом смысле вот эта частная фотография отражает какие-то глобальные вещи. И вот для меня, я давно знаю этот конкурс, он проходил в Москве там много раз, то есть это не первая, естественно, выставка, он регулярный, и у меня была возможность разглядывать результаты разных годов. Название его состоит из 3 слов – World Press Photo. Вот для меня ровно в том порядке, в котором они стоят в названии, вот смысл этого конкурса и заключается. То есть, во-первых, это картина мира, самая такая свежая, то, что мы все равно не можем, каким бы мы ни были продвинутые пользователи разнообразных там новостных сайтов и прочего, мы все равно не можем этот пазл сложить без помощи этого жюри, которое отобрало, без этой выборки такой очень... уверенный такой, что ли. Это раз. Во-вторых, все-таки это слово «пресс», то есть это журналистика. Журналистика, естественно, не может обойти никаких существенных, какие бы ужасные ни были эти истории, катастрофы, перевороты, революции. Это на втором месте здесь. И на третьем месте, как это ни печально, сама фотография как искусство. Вот для меня вот этот конкурс ровно вот раскладывается на 3 таких вещи – но мне всегда было чрезвычайно любопытно посещать эти выставки, именно потому что даже трудно себе представить, какой большой мир и как много в нем всяких удивительных вещей, в том числе совершенно безобидных, там вроде ярмарки в Ирландии. Например, я никогда в жизни не попаду в какую-то деревню в Ирландии и не увижу, как там бабульки похожи на бабулек в родном, так сказать, городе Волоколамске. Это удивительно. То есть для меня вот такие вещи тоже имеют очень большое значение.
Милена Орлова, спасибо. Юлия Ильис.
Мне не кажется, что это конкурс ужасов. И вот почему. Я несколько лет подряд делала интервью с победителями World Press Photo. там, последних, не знаю, 3, наверное, лет.
Ну, в частности, вы делали большое интервью с Джоди Бибер.
Да, в частности, с Джоди Бибер. Но за год до этого, то есть в прошлом году, кажется, или в позапрошлом, я уже не помню, я делала интервью с Тони Сво, который сфотографировал зачистку дома, брошенного в Детройте, во время мирового финансового кризиса. Стоит пустой заброшенный дом внутри, некое помещение, завалено мусором, и стоит полицейский, целится куда-то в дверной проем, и совершенно понятно, что ему там грозит опасность, да, то есть такая карточка. Я хочу сказать, что я всех этих людей, которые снимали примерно вот это, да, там полицейского с пистолетом, девушку без носа, там еще что-нибудь в таком духе, я спрашивала, а что же вы вот такое снимаете? Неужели насилие самое фотогеничное, что есть в мире? И они мне все говорят: да нет, ну при чем здесь насилие? Ну просто карточка такая. А потом ты понимаешь, что вот, например, поговорив с Тони Сво по телефону, я была удивлена тем, что ну, он мне как бы дает интервью, но полушепотом и с очень большими паузами между фразами. Ну, я думаю, ну мало ли, так вот человек разговаривает. А потом выставка приехала в Москву вместе с ним. Мы познакомились, он мне рассказал, собственно, в каких условиях он мне давал это интервью, а он действующий репортажный фотограф, да. И он говорит: понимаешь, когда ты мне позвонил, я в этот момент сидел в кустах на территории завода, по-моему, Митсубиши, в Токио или под Токио ночью, и фотографировал, как японцы увольняют 20 тысяч работников завода за одну ночь полулегально, да, под влиянием мирового финансового кризиса. Понятно, что он туда, ну, как перелез через забор, спрятался в кустах, сидит, снимает, да, и дает мне интервью по телефону в этот момент. Находиться там нельзя. Но это просто такая работа, да, это же люди... Мне кажется, что когда устраивается фотовыставка, то все забывают тот простой факт, что все авторы фотографий, которые там представлены, это фактически журналисты. Они работают по редакционному заданию. Вот, например, Джоди Бибер отправили фотографам в Афганистан снимать целый ряд женщин, в том числе и Аишу, про которую написала журналистка, по-моему, журнала «Тайм». То есть это не то, что фотографы специально выискивают себе какой-нибудь труп покрасивее, раскладывают его в приятную позу и дальше фотографируют. Да, они делают то, что, во-первых, им говорят, а во-вторых, то, что отражает действительную ситуацию в мире. Мы же не можем абстрагироваться от того, что действительно происходит в мире. Но действительно было землетрясение, там, в извержении вулкана в Индонезии, погибли люди. Действительно было землетрясение на Гаити, погибли люди. Действительно в Мексике убивают людей, которые просто едут на машине с семьей, да, и закапывают в землю. И так далее. И просто мне кажется, что вот в этом году такой шок эта выставка вызвала потому, что поменялся стиль изображения всего этого. Вот я, например, вспоминаю прошлые выставки, на которых, например, в прошлом году была карточка американского солдата, вернувшегося из Ирака, с половиной головы. Там сидит спиной к камере, ну, некий человек, а его обнимает женщина старая, которая как раз лицом к камере. Ты издали подходишь к этой карточке, и, ну, сидят два человека, обнимаются, да, на кровати, но тебя там что-то такое беспокоит, какая-то неправильность. И ты вот приглядываешься и думаешь, что это сначала что-то дефект пленки там, или как-то свет неправильно падает. Потому что на месте головы вот, у человека, который спиной к камере, у него такая выемка довольно большая. Тут так приглядываешься, а потом подходишь ближе, выемка никуда не исчезает, и ты читаешь в аннотации карточки, что вот этот американский солдат, который служил в Ираке, там, в машину, где он ехал, попал граната, и вот у него снесло половину головы, она такая, такой формы, голова в форме полумесяца. Но при этом твое сознание все время хочет сказать тебе, что это некая неправильность, да, что это сбой в реальности, а так на самом деле в реальности все в порядке, то есть такого не бывает, как бы. А здесь вот в этом году, поскольку большинство этих фотографий с умирающими, умершими, разложившимися людьми снято вот просто в лоб, да, вот фронтально, крупными планами, там, с ползающими насекомыми по лицам, у тебя нет никакой возможности от этого отвернуться. У тебя нет никакой возможности сказать себе, что есть какая-то дистанция между тобой и вот всем этим. Но что самое ужасное, на самом деле, это не то, что вот есть такие карточки, и даже не то, что это все в мире происходит, а то, что я увидела на открытии WordPress-фото в Москве. Висит фотография мертвого ребенка, я уже не помню даже где, крупным планом, голова мертвого ребенка, такая разлагающаяся, и по ней насекомые ползают. И напротив, очень близко от этой карточки, стоят две девушки на шпильках и очень пристально ее разглядывают, так, с такими выражениями лиц, как будто они разглядывают в витрине магазина какой-то очень красивый предмет. Там платье от Готье, да, оно как бы странненькое, но завораживающее. К визуальному. Я ничего не хочу, чтобы они делали. Мне просто кажется, что...
Чтобы у них было другое выражение лица, хотя... при этом она хотела бы. Я думаю,
нет,
я хотела
даже
бы.
Нет, даже ладно, пусть они будут с таким выражением лица. Мне просто кажется, что меняется восприятие у людей, и, соответственно, под это меняется стиль отображения действительности. Да? Нас уже не шокирует огромное количество вещей, которые шокировало нас еще 10 лет назад. Это не проблема человечества, да, это проблема визуального восприятия нашего. И мне кажется, что под это, соответственно, эволюционирует и метод показа всего этого, просто чтобы держаться с нами одного курса.
Юлия, спасибо. Мне просто кажется, что с Леви в этом большая проблема экспонирования этой выставки, потому что все остальное, кроме гор трупов, не смотрится, потому что невозможно одновременно смотреть на природу или на какие-то просто хорошие портреты, когда рядом лежит гора трупов на Гаити. Ну, просто это как бы они вместе не живут абсолютно. Все остальное кажется неважным. Ты чувствуешь себя некомфортно, что ты как бы смотришь на что-то мирное и красивое, когда вот такие чудовищные вещи происходят рядом. Я думаю, что в этом действительно сложность для людей, которые делают кураторскую вот эту часть, связанную с WordPress-фото, потому что эти фотографии, они вообще не могут находиться рядом. И поэтому это вообще смотрится очень тяжело. А то, что девушки испытывают такое физиологическое любопытство, когда они смотрят на голову разложившегося ребенка, ну, в принципе, в этом задача людей, которые сделали эту выставку. Потому что зачем тогда, собственно, это показывать, если на это невозможно смотреть? Наверное, они должны как-то на это смотреть иначе, но тогда не нужно давать отсекать, ставить фейс-контроль, не пускать девушек на шпильках, а пускать только одухотворенных женщин с глубиной в глазах, и пусть они тогда смотрят на это, как надо смотреть. Хотя на самом деле это нужно именно девушкам на шпильках, потому что до них пробиться тяжелее. Им нужно сильнее стрелять, чтобы им в глаза попасть. Мне кажется, что так скорее. Анна Мангайт, «Свобода в кафе Март», WordPress-фото, конкурс мировой репортажной фотографии. Мы обсуждаем с ведущей программы «Муза» телеканала «Дождь» Анной Мангайт, с фотографом Константином Лефером, с арт-критиком Миленой Орловой, главным редактором журнала «Артель», и с Юлия Идлис, заведующая отделом культуры журнала «Русский репортер». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. МЧС России официально подтвердило гибель 117 человек при крушении теплохода «Булгария» 10 июля. На судне, поднятом со дна «Волги», найдены тела трех женщин. Пропавшими без вести остаются пятеро, их поиск продолжается. Из 201 пассажира спасти удалось 79. В ходе спецоперации в городе Дагестанские огни убиты три боевика, в том числе женщина. Сообщается, что пострадавших среди сотрудников спецназа нет. Адвокат норвежца, обвиняемого в причастности к взрыву в Осло и стрельбе на острове Утоя, заявил, что его подзащитный взял на себя ответственность за эти нападения. В Таиланде разбился военный вертолет, трое военнослужащих погибли, еще один ранен. Авиация НАТО минувшей ночью нанесла новые удары по столице Ливии Триполи. Бомбардировке подверглась резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также правительственные объекты на востоке и юго-востоке города. В американском городе Гранд-Прери, штат Техас, 5 человек погибли и 3 были ранены в результате стрельбы в центре для катания на роликах. Открывший огонь мужчина застрелился. Президент Венесуэлы Уго Чавес вернулся в субботу вечером на родину с Кубы, где проходил лечение. Около 95% участников референдума в Латвии одобрили роспуск парламента и проведение в сентябре досрочных выборов. На восточном побережье США из-за жаркой погоды ограничена подача электричества. Власти Ирана заявили, что убитый в Тегеране в субботу был не ученый-ядерщик Дариуш Резаи, а полный его тезка, студент. В США скончался бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал в отставке Джон Шеликашвили.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в кафе «Март», «WordPress фото», конкурс мировой репортажной фотографии. Большая выставка недавно прошла в Москве на «Красном октябре». Сейчас она отправилась в путешествие по России. И о том, как меняется репортажная фотография, в чем, собственно, миссия этого конкурса, должен ли он отражать трагические события, которые он отражает в трагической же форме. О социальной актуальности и художественной актуальности этого конкурса мы разговариваем с Анной Мангайт, ведущей программы «Муза» телеканала «Дождь», с фотографом Константином Лейфером, с арт-критиком Миленой Орловой, главным редактором журнала «Артель», и с заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлией Идлис. Ну, в общем, Юля в финале предыдущей части спровоцировала некоторую дискуссию о том, кто должен смотреть эту выставку, как она влияет на людей, является ли шокирующая фотография способом реального привлечения внимания к социальным проблемам или просто способом пощекотать нервы для девушек, которые приходят на открытие WordPress-фото. Вот я бы хотела, чтобы Милена Орлова продолжила дискуссию.
У меня есть 2 замечания вот по поводу того, что сказала Юля. Во-первых, очень любопытно, что она упомянула Энтони Сво, который вообще стал знаменит благодаря своим съемкам вот в так называемые лихие 90-е в Москве, когда он снимал разборки, какие-то ужасные вот всякие эти истории. Там у него был такой знаменитый кадр, когда на улице Москвы, в центре города, ну, такое заказное убийство, лежит бизнесмен, и никто на него не обращает внимания. Ну, как бы это даже не такая обыденность. Это к вопросу о том, что мы меньше, ну, как-то стали за это время чувствительнее к
насилию.
К насилию,
прямо
да. Мне кажется, довольно странное утверждение, потому что скорее мы, наоборот, стали более чувствительны к этим вещам, и, может быть, начинаем их оценивать как-то с какой-то градацией, я не знаю, с какими-то более сложными, что ли, эмоциями, потому что я, например, могу точно сказать, что я всегда вижу, когда репортер чересчур хочет быть художником. Вот для меня это очень неприятная вещь, когда он педалирует какие-то вещи, ну, то есть специально делает так, чтобы вызвать определенную эмоцию. Вот я считаю, что репортер не должен этого делать. То есть он, ну, встает на позицию там бичевателя или там какого-то. Я как раз считаю, что идеальная репортерская фотография, когда отношение автора там, ну, как бы не видно в этой фотографии. А все, что касается вот этого педалирования, это сфера уже, собственно, искусство. И мы можем вот в последние годы, ну, даже не годы, там уже 10 лет, там сколько, видеть огромное количество таких, как бы, историй в искусстве, когда художники, они называют себя художники, но, опять же, там другой момент, иногда кажется, что художники становятся репортерами и берут на себя вот эту миссию, идут, берут интервью у изнасилованных, там, поруганных, там, арабских и палестин, ну, в общем, самые такие горячие влезают темы, и иногда они это делают абсолютно как репортеры. Для меня это какой-то парадокс. То есть то, что должен делать художник, он как бы не делает, становится репортером, а то, что должен делать, ну, репортер, он претендует на то, что он художник. Вот мне кажется, вот здесь есть какая-то проблема.
Милен, я вот это тоже отметила. Мне показалось, что вот пресс-фото этого года во многом цитирует, ну, например, вот, когда снимают прямо предъявленные трупы там где-то в Тибете в результате землетрясения, мне показалось, что это просто цитата из каких-то китайских современных художников, которые, в общем, тему достаточно активно эксплуатируют. А на русской почве я вспомнила Арсена Саватова, конечно, с его знаменитыми сериями с мертвыми людьми. Но я думаю, что и Юля права. То, что мне показалось вот на экспозиции этого года,
то, что репортерская карточка, по крайней мере, отобранная, та, которая была нам предъявлена, отсылает нас так или иначе к миру глянца. Я не скажу к миру гламура. Нет, конечно, там гламура нет никакого, но к некоторому эстетизированному восприятию насилия. Юлия Идлис.
Мы заговорили о художниках. Есть еще один момент, который тоже очень характерен именно для выставки этого года. Довольно много фотографий, которые визуально построены как произведение живописи, я бы даже сказала, классической живописи. Вот портрет, сделанный Джоди Бибер, он абсолютно такой парадный портрет 18 века. В этом смысле я как раз и говорю о мутации нашего зрения, что ли. Я не говорю, что мы стали менее чувствительны к насилию. Конечно, нет. То, что я имею в виду, это именно изменение способа смотреть, что ли. Мы очень мало смотрим на вещи прямо. Мы все время смотрим на них сквозь призму чего-нибудь, сквозь какую-то другую оптику, сквозь оптику живописи, искусства, современного искусства и так далее. Если даже «Горы трупов» в Китае, да, нам напоминают картину китайского художника. А есть там еще всякие примеры. Не знаю, «Черепа» Дэмина Хёрста, да, это тоже, в принципе, смерть. Но для нас это уже акт искусства. И так далее. И если посмотреть, вот, например, на эту самую фотографию Аиши, девушки без носа, то победила она, но, вообще говоря, это серия, сделанная для журнала. И если посмотреть всю серию, сделанную Джоди Бибер, то там совсем разные фотографии. Там есть вполне бытовые карточки, где она сидит на диване, и даже у нее открыты уши, да, то есть то, что осталось от ушей. И она совершенно не прячется, но у этого нет такого прямого предъявления. Да, это просто фотография женщины, которая там сидит в помещении. А победила вот карточка, которая выстроена как портрет классической живописи, и которая прямо тебе предъявляет в глаза некое место, которое в классической живописи занимала красота. А в нашем мире это место занимает нечто другое. Вот это, мне кажется, довольно важно как-то обсудить в контексте репортажной фотографии, вообще фотографии современной. Что у нас осталось на месте красоты? Мне кажется, что вот эта штука изменилась.
Юлия Идлис, ну, мне кажется, что фото Джоди Бибер предъявляет не только, так сказать, парадные портреты всех времен и народов, но еще и глянцевую фотографию 20 века, девушка с обложки, так сказать, она девушка с обложки, она красавица, только у нее носа нет и ушей. И это вот вызывает, это шоковое впечатление от этой фотокарточки. А к вопросу о грудах мертвых тел, мне кажется, приходят на ум и страшные суды средневековой живописи, и цитату из Сологуба о последствиях расстрела демонстрации 1905 года, бросали груды мертвых тел в подвал сырой. Туда пустить нас не хотел городовой. Это одно из первых предъявлений на территории, по крайней мере, российского искусства. Вот примерно той степени жестокости, той степени натурализма, о которой мы говорим. И вопрос, действительно, искусство, репортаж. Костя Лефер сказал после того, как посмотрел эту выставку, что это уже что-то совсем другое. Вот мы все сейчас пытаемся нащупать, что же это такое, ну, совсем,
если,
другое.
Если можно, не знаю, я бы не присудил бы этой фотке первое место на World Press Photo, потому что здесь, я не знаю, чем лучше Джоди Бибер, чем человек, который сдал самоубийцу вот этого. Ну, вот она снимала. Нет, у нее есть, слава богу, все пришили, все хорошо. Свет от окна, да, классическая такая, один источник. Но если мы заглянем в портреты, то там есть портрет девочки вьетнамской, которая родилась с глазами в разные стороны от оранжевого реактива. Но это снято гораздо более профессионально. И можем вернуться к вашей фразе о том, что сначала World, потом пресса, а потом фото. В данном случае, и меня это расстраивает как фотографа, фото не на первом месте в этом конкурсе, к сожалению. И у меня есть ощущение, что, ну, это отчасти там следование некой, может быть, моде, может быть, какой-то некий социальный заказ, который витает в воздухе. «Горы трупов» мне в одной галерее сказали, в питерской, сейчас модно некрореализм. Ага, ну вот у нас есть «Горы трупов», и вот сейчас можно с черепками что-нибудь носить, там, не знаю, шапку или свитерок. Но я хочу сказать, что есть потрясающие и репортажи, и отдельные фотки высокого очень качества, и видишь, что твои коллеги по цеху большие, большие мастера и совершенно применяют разнообразные техники, исследуют, как вот «Метрополис», такая не страшная история «Метрополис», да, где все на длинных выдержках, как красиво это сделано.
Напомните нам, пожалуйста, сюжет.
Ну вот там фотка заходная, когда стоит на переезде такси желтое, идет поезд с маски, и дальше все, весь город, там часть с маски, а часть со штатива, это все снято, прекрасно сделанная история. В спорте есть потрясающие совершенно серии, серия, которая была сделана для Гео, черно-белая, вот это «Тур Эритрея», это какой-то Рагурай в лучшие времена, понимаете, и, конечно, приятно это смотреть, это большая радость. Для меня этот позитивный все-таки год, я не согласен с первым местом, но для меня, вот я с большим удовольствием посмотрел, наверное, 90% того, что показано.
Константин Лифер, Анна Мангайт.
Мне кажется, что вообще разговоры про пережимы с насилием — это такой абсолютно русский контекст. Вот поэтому у нас нет демократических выборов, потому что нам не это неприятное, вот его не надо. То есть мы, с одной стороны, с большим любопытством смотрим, как разлагаются дети, а с другой стороны, мы очень не любим говорить про плохое. Нам вот эти горы трупов, они как-то вот нам не к месту. Мы не хотим признавать, что в мире есть ужасы. Мы лучше пойдем, все проголосуем за Единую Россию, лучше вообще никуда не пойдем. Вот это абсолютная история про то же самое. Это наш какой-то русский контекст. Поэтому, например, вот шок-видео программы «Максимум» — это, с одной стороны, смотреть интересно, а порицать очень модно. «Волк-пресс-фото» — это вот другая плоскость совершенно той же самой проблемы. Поэтому очень приятно, что хотя бы вы видите в этом что-то, кроме того, что «Ой, какой ужас, город трупов» и так далее.
Анна Мангайт, друзья, что вы увидели, чего мы не знаем? Вот были для вас какие-то открытия, в том числе и информационные, вот за этот год, за прошедший год, который действительно был полон трагедии, катастрофы, очень сложных эмоциональных насыщенных событий, что-то, что прошло мимо вас как-то, или вы на этом не зафиксировались? Для меня, например, такой серией была серия с «Парада любви» в Дуйсбурге, где погибло несколько человек, и после этого организаторы отменили этот парад. Я не ожидала, что там было настолько плохо. И как репортер успел это снять, совершенно непонятно, с какой-то верхней точки эту давку людей.
Это... Слава богу, он полез внутрь, а то бы, может быть, мы потом искали флешку в раздавленной камере.
Вот. И уже у нас не было бы способа обсудить, что же он там такое делал, почему он снимал. Юлия Эдлис.
А я не знала, что Бакланы с таким выражением лица смотрят на мир. Фотография, которая меня там удивила как новая, была фотография Баклана, садящегося на гнездовье. Крупным планом Баклан летит в камеру. И мы видим, собственно, его глаза бакланьи, клюв. И вот да, и в том-то и дело. Ну, как-то мы-то привыкли думать, что живая природа, вообще-то номинация, это номинация, в которой душа и глаз отдыхают. Там зверушки, да, едят друг друга, но это они делают как-то приятно и естественно. А тут баклан, который птичка божья, и даже он никого не ест в этот момент, но все смотрит на тебя так, как будто вот сейчас просто бревном тебя... И это очень человеческий взгляд, которого мы, собственно, никогда не видим живьем. Это только искусство фотографа, ну или там кинооператора может донести до нас вот это выражение бакланьих глаз, смотрящих в камеру на тебя человека.
Юлия Эдлис, Константин Лефер.
Меня, как вот что-то новое, меня поразила история, снятая с гугловских камер. Это очень интересно, и мне кажется, что это совершенно какой-то другой абсолютно взгляд.
Это же был мировой проект.
Видимо, да. И меня подход сам поразил. Это уже, я даже не знаю, как мы можем это позиционировать, как фотографию или нет, наверное, это уже как немножко другая история.
Но... Проблема репортаж ли это? Потому
да,
что просто фиксируется кадр на Google Street View. И мне кажется, само жюри было поставлено в тупик. Можно ли эти фотографии в одном ряду с другими репортажными фотографиями позиционировать?
Абсолютно.
Сейчас же, например, очень модные фотографии через микроскоп. Это красиво. Съемки дикой природы. Пожалуйста, можно ли их ставить в одну плоскость с фотографиями живых действующих репортажей?
Давайте мы еще... объясним, что речь идет о действительно какой-то съемке онлайн, которая производилась не фотографами, да, а просто...
Которая отбиралась кем-то.
Но люди фиксировали свою собственную жизнь, бытовую, да?
Нет, не они свою жизнь фиксировали. Они фиксировали события, которые они видят с помощью программы Google Street View.
Да.
При этом очень важно, что они закрывают квадратиками лица, потому что это же никаких разрешений у тебя нет. И там были претензии потом к авторам этого проекта, что они как бы тайно подсматривают чужую жизнь. Хотя к обычным репортерам таких вопросов обычно не бывает. Хотя они тоже подсматривают, и тоже не спрашивают разрешения обычно.
Ну, это паблик, да, да, эта область. Еще меня очень порадовал, ну, насколько это может порадовать, вот это вот разборки в Рио, это совершенно мы участвуем в гангстерском боевике. Я понимаю, что фотографу повезло, не он это инспирировал. Такая трагедия в течение 3 секунд, которая разыгралась, и он абсолютно был внутри, мог тоже получить пулю в лоб, кстати, вполне.
А репортер имеет право инспирировать события?
Нет, не должен. Но делает иногда. Ну, я не знаю, вот у меня была история, когда мне надо было снять там маяк, ну и никак, ну вот скучно, вот ничего не происходит. И стоит птичка, пасется между мной и маяком. Ну, конечно, я на все навел, подготовился и кинул в них камень, Гришин. Ну, не попал ни в кого, но они взлетели, получился кадр, потому что, а иначе бы его не было. Так бывает.
Константин Лефер, он манга, это Юрий Иглес.
Свобода, кафе «Март», фотоконкурс «World Press Photo», конкурс «Мировые репортажные фотографии» Милена Орлова.
Насчет нового, вы знаете, да. У меня какой-то большой скептицизм по поводу нового вообще. Вот к вопросу о вот этой тематике насилия в русском искусстве, я почему-то вдогонку к предыдущей вот этой истории, у нас же есть Василий Верещагин. Собственно, он, поскольку фотография была не до такой степени совершенна в 19 веке, то отчасти он же специально выезжал, ну, как нынешние эти стрингеры, на места боевых событий, и там зарисовывал вот эти горы трупов, и вот этот знаменитый апофеоз войны, который мы все...
Просто первому военному фотографу Роджеру Фентону с его очень долго же снималось.
Конечно,
ничего не успевало
было,
произойти.
Да, поэтому живописцы исполняли, некоторые из них. И, кстати, Василий Верещагин именно в этом качестве такого баталиста, документалиста даже где-то, ну, понятно, что там есть обобщения какие-то и прочее, но, в принципе, он и прославился, причем не только в России, но и на мировом, ну, тогдашнем вот сцене. Поэтому для меня, честно говоря, ничего, ну, такого особо нового в этих фотографиях нет, кроме, пожалуй, вот этих технологических новинок. Но эстетически пока это тоже не является какой-то новинкой, потому что эти фотографии под микроскопом, и фотографии там какие-то специальные вот эти геодезические, они были всегда, они очень привлекательны, они действительно, это то, что мы не можем видеть, ну, в обычной жизни, потому что для этого нам надо, я не знаю, что там, полететь на орбиту.
С микроскопом, да.
Вот, но в целом, мне кажется, что все равно воспроизводятся действительно, ну, архетипы того, что мы всегда видим в живописи, в классической. Ну, то есть наш глаз действительно уже настроен на то, чтобы понимать, ну, что это за сюжет. То есть ничего такого вот сверх этого пока что не предложено. Я не знаю, может быть, в другом месте вот это отрабатывается, на художественных выставках, когда там много экранов, звук какой-то или запахи, или еще что-то. То есть, может быть, вот эти новые технологии, они сначала в искусстве отрабатываются, потом их адаптируют фотографы.
Милена, ну, спасибо. Я вот сейчас хочу вернуться к той серии карточек, которую мы отметили с Константином Лефером. Это съемки «Авария» на нефтепроводе в северо-восточном Китае, где вот все происходит за какие-то считанные минуты, и фотограф только фиксирует, как
Лю
один
Гуанг
из...
Как его зовут? Фотограф Лю Гуанг.
Лю Гуанг, то есть это...
Из Greenpeace, кстати. Первый раз Greenpeace что-то снял такое мощное.
Ну, то есть, видимо, его командировали, да, смотреть, ну, то есть как-то сделать отчет какой-то об этой природной катастрофе. Там был огромный разлив нефти, и вот парень 25-летний лезет там как-то перекрывать этот вентиль, и его уносит течением. И его товарищи пытаются его спасти, это все не получается. И понятно, что это все... Это вот дело минут. Вот эти съемки, это дело минут, и понятно, что этому фотографу было... не до красоты, но вот эта история, архетипическая история о трех товарищах, он в конце концов гибнет, и финальная карточка – это слезы одного из его друзей, просто крупным планом такая гримаска.
На фоне портрета этого покоя, этого парня, да.
Рассказывайте дальше, Константин.
Извини, пожалуйста. Я, да. Ну, это вот пример, если бы он просто снял, как тонет человек, наверное, если бы это снималось на видео, просто даже со штатива, это все происходит мгновенно и в одном... плане. Но хвала этому фотографу, он пошел еще и на похороны и сделал историю, он ее закончил. И, конечно, последняя карточка тоже, вот это, когда стоит его товарищ в форме, у него так сельбант, и текут слезы, зажмурены глаза.
Мне кажется, это разговор, конечно же, про репортерскую удачу. Ну, как бы, как это не ужасно. В принципе, это вот та серия, которая делает карьеру и судьбу фотографа, когда он оказывается, по счастью, ну вот так как это уже, ну это ну, по несчастью, кстати, ну по счастью. Говорю,
к хорошему фотографу всегда немножко везет.
Ну вот, но все-таки, да, вот он оказался в этом, человек из Гринписа, явно не настроенный на съемку вот, вот этой истории, да?
Да, безусловно.
И вот он, ну, конечно, профессионализм и класс в том, что он это сделал до конца, но в принципе он попал в этот момент. И это, конечно, вот фортуна.
Если бы просто была фотка тонущего человека, это бы не было так сильно. Но у нас есть там в этой серии фотографии уже... Сначала мы видим их троих, потом двое плывут. Третий кидается к ним в воду от фотографа. Не в воду, а в эту, в нефть, в этот разлившийся. И мы видим, как этот начинает тонуть. Его задний пытается спасти, рука торчит уже из воды. И потом мы видим этого человека, который доплыл и не смог спасти. И у него выражение такой скорби, его на лодке привозят. Он совершенно... Но это очень трудно передать словами в радиопередаче. Это надо посмотреть, конечно. Потом его несут вверх, и последняя карточка — это вот он стоит со слезами на глазах. Это драма такая настоящая. Большая удача репортерская, что он... И большой респект ему, что он закончил эту историю.
Константин Лефферен, Мангайд. Знаете, меня как-то огорчило... Ну, или я отметила, что среди победителей нет русских фотографов. Несмотря на то, что есть одна, так сказать, русская карточка, это портрет курсанта,
да,
с барки Крузенштерн, но сделанный фотографом голландским. Вот Аня уже немножко заговорила о русском контексте. Ну, что нам делать-то? Вот как наш комментарий по этому поводу?
Русские есть всегда. Это просто случайно, что их нет в этом году. Они фактически каждый год довольно много русских фотографов. Они абсолютно не обделены. В этом нет национальной дискриминации. Тут есть, наверное, некоторая ситуация счастливая, что нет в этом году ни Чечни, ни каких-то тех глобальных терактов, которые бы захотел осветить мир особенно пристально. То есть в этом есть, может быть, некоторая удача страны, что мы не вышли на передовую, и мы не рядом с Гаити. И поэтому русские фотографы, по счастью, может быть, там не оказались. А мальчик, конечно, с Крузенштерн, это абсолютный секс-символ, это герой Тома Финланда, молодой матрос в форме такого пубертатного возраста, немножко с прыщами, немножко косоватый, то есть это то, что это абсолютно... Это как раз история такая немножко из гей-порно, вот, с потенциалом. И то, что она там есть, это на самом деле счастье, потому что там же мог бы быть, как в другой раз, Путин, а в этот раз у нас мальчик с Крузенштерном.
Анна Мангайд, Константин Лифер.
Соглашусь, что действительно сейчас, мне кажется, нет большого интереса к России, ничего особенного не происходит, и это одна из причин, по которой, может быть, никто из русских фотографов не вышел в финал или как-то вообще ничего не получил.
Константин Лифер, Юлия Ильясова.
Мне кажется, что это немножко не так, потому что русские фотографы же снимают не только в России, и те фотографии, с которыми они побеждали в прошлые годы, были сняты тоже не в России. Например, Юрий Козырев был лауреатом World Press Photo с портретом, который он сделал для журнала Time. Там иракская или иранская женщина, иракская, да, с ребенком-инвалидом, у которой пропал муж. И, насколько я помню, русские фотографы, победители World Press Photo, они, в общем, во многих случаях побеждали с карточками, сделанными за пределами России, и более того, по заданию не российских редакций, а каких-то иностранных. И мне кажется, что это довольно-таки нехороший симптом для российской фотографии, потому что то, что в этом году нет русских, значит, что, а, просто русские фотографы не оказывались там, где оказывались остальные, и не делали таких фотографий, потому что, например, в Гаити были русские фотографы, в частности, от нашего издания же, там были фотографы. И б, просто русские фотографы, может, меньше востребованы иностранными редакциями. Российские редакции их никуда не отправляют. Я не знаю, но мне кажется, что это такой момент для русской репортажной фотографии, ну, я, конечно, не говорю там провальный, да, но он тревожащий.
Юлия Ильис, Милен Орлова.
Да, вот я, с одной стороны, согласна с Аней Мангайд, что, ну, может быть, действительно, у нас не было таких чудовищных мирового масштаба катастроф там за это время. Но, с другой стороны, Юлия, я с вами тоже соглашусь, мне кажется, что сейчас фотографам российским стало гораздо труднее работать, и я, в частности, могу вспомнить вот эту историю, когда фотографы вышли относительно недавнюю, когда, вот Константин, может быть, об этом знает, когда репортеры, фотографы вышли на Красную площадь на определенную демонстрацию с тем, чтобы им наконец-то разрешили там снимать с профессиональными камерами.
Елена, просто... возможно, тем не менее, вспомнить историю, случившуюся с оператором нашего канала в этом контексте. Все ее, естественно, знают. Наш есть оператор, да, Володя Комиссаров, который с другом возвращался домой, стоял, ждал автобуса на углу Кутузовского и Рублевки. Мимо проезжал, как обычно, по этому району кортеж. На этот раз правительственный, видимо, с премьер-министром. А они, два дурака, решили, значит, поснимать. Вот проезжает кортеж на iPhone или на какую-то камеру. В этот момент к ним подошло ФСО, сняли их с автобусов, забрали, в ППСники приехали, забрали их в отделение, всю ночь они сидели в обезьяннике, после чего им, значит, предъявили следующее. Ну, они снимали, да? По закону им не имеют права их обвинить в том, что они снимали кортеж. Им написали, что, конкретно Володе Комиссару, что он показывал заднюю сторону гениталий правительственному кортежу. Это потенциальный хит, без сомнения.
Анна Мангет. Константин, может быть, у вас есть комментарии к тому, что девушки сказали фотографу о трудностях работы русского фотографа?
Ну, мне кажется, что вся ситуация сейчас к этому идет, и у меня есть ощущение, что вся эта фотография должна или уже становится примерно такой же штукой, как там классическая музыка, то есть без спонсоров никуда, потому что все-таки рынок должен как-то диктовать какие-то условия, и профессионал, который хочет зарабатывать на жизнь фотографию, он должен что-то зарабатывать. Да? И когда изданию гораздо более выгодно взять в микростоках какие-то фотки по доллару за штуку, чем посылать фотографа на тот же Гаити, имея в виду расходы, которые с этим связаны, потом надо ему заплатить гонорар, конечно, издание этого в основном не делает. И плюс к тому дешевеют приличные камеры, не становится легче купить, автофокус совершенствуется. И, в общем, получается такая деградация немножко. То есть человеку профессиональному очень трудно найти. Если нет специального какого-то заказа, там, под какую-нибудь книжку или что-то еще, или такого счастья, как, не знаю, там, снять, например, для Гео лучше иностранного, да, ну, как выживать профессиональному человеку, непонятно абсолютно.
Константин Лефер. «Свобода в кафе Март», «WordPress-фото», конкурс мировой репортажной фотографии. Мы сегодня обсуждали с Анной Мангайт, ведущей программы «Муза» телеканала «Дождь», с фотографом Константином Лефером, с опытом работы «От войны до гламура», с арт-критиком Еленой Орловой, главным редактором журнала «Артель», и с Юлией Идлис, заведующей отделом культуры журнала «Русский репортер». Вела программа Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономическим кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.